В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17:12. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом студии звукорежиссер Нина Хализева. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый вечер, друзья. Всем искренне желаем мира, благополучия, здоровья и хорошего настроения. В минувшие выходные Петербург и Ленинградская область, как и вся страна, отмечали 7-ю годовщину Крымской весны праздничными концертами, развлекательными и в то же время просветительскими программами. Кроме того, ведь наступил день весеннего равноводействия, так что зима точно держит курс на весну, и как в юге не кружится, как поется в одной песне, недолговечна ее пора, и весне быть. Все это, конечно, прибавляет хорошего настроения. «Пулковский меридиан», безусловно, не развлекательная программа, не шоу, но, тем не менее, мы по мере сил стараемся принести в ваши дома именно хорошее настроение. Хорошими новостями, полезными советами от компетентных и ответственных гостей. И сегодня у нас именно такой гость. Главная тема этого часа – передача из цикла «Диалог с властью». И сегодняшний наш гость – председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Рожененков. Мы собираемся обсудить с Александром Николаевичем многое. Ну, постараемся, во всяком случае. В том числе меры социальной поддержки населения, связанные с особыми обстоятельствами пандемии. В том числе о возможной поддержке малоимущих граждан, так называемыми социальными талонами. Это сейчас обсуждается, широко дискутируется в нашем обществе. Поговорим, кстати, о вакцинации в учреждениях подведомственных комитету. Надеемся, что Александр Николаевич ответит и на ваши вопросы. Я сразу назову номер мессенджера WhatsApp. Это такой вид связи. 8-921-982-86-56. 8-921-982-86-56. Ну, в том числе, хочу очень задать вопрос от вашего имени. Что за новая система выплат для детей от 3 до 7 лет, которую одобрили депутаты? Передача идет в прямом эфире, только находимся мы с нашим гостем в разных концах города, но WhatsApp – волшебная сила, доносящая до нас ваши проблемы. Так что звоните. Минут через 10 мы услышим голос Александра Рожененкова в нашем эфире. Но в эти непростые времена, конечно, все чаще мы, журналисты, отправляемся по приглашению будущих и настоящих героев наших передач в разные точки города. И вот так мы оказались по приглашению общественного движения «Вечно живые» и авторов проекта «Планета. Звездный час» на особенном концерте, который назывался именно так – «Бессмертный Ленинград». И поэтому в концертном зале Свято-Духовского центра Александра Невской лавры было не только людей пожилых, но и молодых, в том числе на сцене, молодых, совсем юных, но в военной форме. На вас военная форма. В связи с тем, что вы принимаете участие в концерте, который так и называется «Бессмертный Ленинград». Как вас зовут для начала?
Здравствуйте, меня зовут Чеклова Дарина, мне 18 лет, я из Петербурга. И да, все верно, сегодня я принимаю участие в концерте, который считаю очень важным для нашей России, для нашей страны.
А вы поете?
Да. Я исполняю песню, которая называется «Баллада о военных летчицах».
Дарина, ну вы уже школу-то закончили, я так понимаю, если 18 лет. Значит, где вы? Как вы попали на этот конкурс? Где вы победили?
Да, я, правда, очень давно занимаюсь эстрадным вокалом, давно выступаю, и у меня очень много в копилке побед всероссийских международных конкурсов.
Учитесь где-то?
Да, я учусь в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, в Институте иностранных языков.
Переводчицей будете. Слушайте, вам военная форма к лицу. Может, вы военный будете переводчицей?
Надеюсь, что в нашем современном мире никаких войн не будет, и военные переводчицы не понадобятся.
Ну, успехов вам, Дарина. А с вами можно минуточку поговорить? Меня зовут Татьяна Трубачева, я «Радио России», а вы кто?
Я Полина Петрушевская, мне 10 лет.
И откуда вы, Полина?
В школе. Учусь 518-й.
Здесь вы что будете на сцене делать?
Я буду петь песню «Фронтовые подруги».
Вы впервые принимаете участие в таком концерте «Бессмертный Ленинград»?
Нет, второй раз.
А почему вам эта тема дорога?
Потому что это событие происходило на нашей родине.
Событие вы имеете в виду Великую Отечественную?
Да, мы не должны ее забывать.
А может быть, ты что-нибудь про прадедушек, про бабушек знаешь?
Да. У меня была прабабушка Поля, и меня назвали в честь нее. И она была в плену у фашистов.
Может быть, мама что-то добавит? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Елена, да, наша бабушка Полина. Она была еще девочкой совсем, ее угнали в Германию работать. И очень тяжело, она приобрела, конечно, много болезней, но должна заметить, что женщина, которая они попали в работу, она их жалела в Германии. И вот благодаря этому, в общем-то, они, конечно, выжили и попали домой. В общем-то, прожили долго. Ну вот до Полины она не дожила, к сожалению, но мы, конечно, о ней помним тоже. Ну и другие тоже наши бабушки и дедушки, они тоже участники войны. Другая бабушка у нас в тылу работала, тоже получала ранения. Вот, а дедушки были на фронте, все выжили, это очень хорошо. Но они прошли практически всю войну. Один дедушка дошел до Кенигсберга, другой дедушка в районе Польши, по-моему, закончил войну. Поэтому мы все о них помним, всегда принимаем участие в различных мероприятиях, которые посвящены победе в Великой Отечественной войне.
Полинка-то с детства поет?
Полинка поет с 5 лет.
Ой, слушайте, а я вот вижу человека военного, явно ветерана. Здравствуйте.
Владимир Иванович Храповицкий, полковник в отставке, ветеран военной службы и лауреат авторских песен, патриотических авторских песен. Нет музыкального образования.
Ну, полковник-композитор. Тут фамилию вашу я откуда-то знаю, пытаюсь сейчас вспомнить.
Ну, от Тверской губернии есть это усадьба Храповицких. И оттуда вышел Александр Храповицкий, который служил секретарем у Екатерины II. Мой отец из тех мест, да, там родился в деревне Сосенка. Видно, крестьяне были.
Храповицкие все, да, да. Ну, ясно. Там, да. Скажите, пожалуйста, вы много послужили, да, я так понимаю, поездил, наверное.
Ну, я служил 33 года, 30 лет календарных, и еще там в Заполярье, там это прибавили. Ну, мне пришлось послужить, я закончил Кронштадтское военно-морское училище, потом прослужил на Северном флоте 3 года, а потом поступил в военную академию связи и оттуда получил направление в группу советских войск в Германии. Там отслужил, как раз были пражские события, это участвовали Варшавский военный договор, там и поляки, и болгары, СССР, ГДР.
Досталось, в общем.
Ну, а потом вернулся, служил в штабе Ленво. И оттуда меня направили в командировку в Сирию. Послужил в Сирии 1 год, как раз там братья-мусульмане, там такая обстановка. Были среди нас, нашего коллектива, убитые, охотились в основном там за летчиками. Ну, вот и вернулся, еще в Петрозаводске послужил.
У вас очень богатая биография. Ну, а здесь-то вы почему?
Ну, и набрал впечатление, и во мне проснулось желание. Вот это накопилась энергия. И нашла выход в авторских песнях.
Вот. То есть неожиданно для себя даже?
Ну нет, я бы не сказал, потому что я рос в семье, где мама любила петь, и мои сестры закончили музыкальные школы. Светлана и Искрина закончили Московскую консерваторию. Когда приезжали, то всегда были концерты, классическая музыка. То есть я как бы классикой заряжен.
А пишете-то что, если авторская песня?
Сегодня принимаю участие, написал песню о блокаде Ленинграда, несколько песен. Но вот выбрал сегодня песню «18 им было тогда». И вот их со школьной скамьи, там, с высших учебных заведений, студентов, и техникумов, и рабочих дали отпор эти ребята тоже вместе со своими отцами.
Враг все ближе, Ленинград в кольце блокады, и казалось врага не сдержать. только Красная Армия флот ленинградцы фашистов смогли задержать.
Пройдет немного времени, и уже со сцены этот красивый седой человек в парадном мундире полковника, на котором, я имею в виду на мундире, награды Родины за службу Отечеству, расскажет и свою историю. О письме, полученном в 41-м, где только несколько слов на тетрадном листке, но самых главных слов. Владимир Иванович Храповицкий – почетный гость этого концерта, самый возрастной участник. А большинство-то, конечно, дети. Представляете, от трех и старше.
Невозможно было не обратить внимания, что вы с тремя детьми, мало-мало меньше. Как тебя зовут-то? Ты еще не говоришь, только Владушки играешь. Вы пришли сюда. Почему?
У меня дети это нон-стопе выступают сами. И мы как зрители...
Не трогай микрофон.
Мы как зрители любим, уже потихонечку впитываем.
Ага. Как вас зовут?
Катя. Полухина.
Ну, то почему здесь? Это ваше?
Наша.
Ваше. Здрасте, как вас зовут?
Ксюша.
Ну, Ксюш, ты так хорошо звонко с места кричала, теперь расскажи мне, что ты здесь делаешь.
Я пою с моим братом Костей.
А сколько же тебе лет?
5,5.
А Косте?
Мне 3.
Ой, как? Тоже с половиной, да? Что вы поете?
Мы поем... Дети войны и не знаю еще что.
Как же ты так в таком возрасте, а Косте вообще 3,5, уже поете? Да так хорошо.
Так он вообще стоит, и там что-то у меня около платья крутится. Он вообще ничего-то...
Не пел сегодня, да? А мне казалось, пел, зато он вот так хорошо кулаки держал на сцене.
Потому что мама с такого малого возраста уже по всяким разным на концертам.
А ей? А сколько? А ее как зовут-то?
Диана, я же сказала. А это моя подружка Алися.
Вы сами-то поете?
Я сами не пою. С детьми играем и поем. А так мы на сцене нет.
Ну, вы удивительно, с малых лет прививаете вот это все.
Да.
Ну что, принцесса Диана, будь здорова. Давай с тобой скажем друг другу до встречи, до свидания. Какая ты у нас улыбчивая, веселая. Мирного неба тебе, Диана, над головой.
Да, и вам всего хорошего. Спасибо.
Спасибо.
Я разговаривала с самыми юными и с самыми разными участниками концерта, то за сценой, то за кулисами. А на сцене своим чередом шел концерт, и зрители, правда, их было не так много, как могло бы быть. Ограничения в связи с пандемией еще не были сняты, но зрители не жалели ладони. Вот уж точно, хлопали за себя и за того парня.
Так хорошо улыбается, наверное, ваши девочки.
Я сама организатор этого концерта. Анна Аркадьевна Саркисова. Это у нас международный проект актуальных искусств «Планета Звездный час». На наших конкурсах, которые мы проводим, военно-патриотический конкурс «Мое Отечество», международный конкурс «Звездный час», именно те участники, которые стали победителями, они вот выступают, вот дарят такую прекрасную программу концертную для наших зрителей.
Программа с большим смыслом, программа о памяти, о родине, о нашей доблести, о воинской славе, насколько я понимаю. Поэтому это очень ответственно и почетно.
Да, тематика у нас сегодняшняя – это «Бессмертный Ленинград». Блокада Ленинграда, полное освобождение. И я думаю, что зрителю очень будет интересно именно услышать от молодого поколения, что память, она жива. А если память жива, история, она у нас бессмертна. Мы гордимся нашей историей. А «Вечно живые» – это общественное движение, это наш информационный партнер. И мы сотрудничаем. Поэтому вот Ирина Алексеевна, Федор Олегович Туркин, Иванов Вячеслав Александрович, вот они поддерживают именно наш проект.
Дети войны стали собственной памяти старшими. Наши сыны этой страшной войны счастливыми будут люди, мир долго сбудется, мир долго.
если так можно сказать, идейный организатор и вдохновитель, в том числе вот этого необычного концерта, заместитель председателя общественной организации «Вечно живые» Ирина Алексеевна Зимнева.
Самое главное, что дети помнят о том, что было во время войны, помнят, какие песни пели, помнят, какие страдания перенес наш город. И потому это очень ценно, что память сохраняется о жителях города, и любовь города передается нынешним детям, и к городу, и города к ним.
Ирина Алексеевна, скажите, пожалуйста, сейчас времена пандемии, здесь не так много ветеранов, блокадников, но тем не менее дети с таким вдохновением так трогательно подошли к подготовке и к участию в этом концерте. Это, наверное, ведь тоже не случайно. Значит, жива память.
Да, да, именно потому что память жива. Это сохраняется и в семьях, и школы сейчас. Многие школы вернулись к вопросу блокады Ленинграда. И если раньше старались умалчивать, то теперь поняли, что это делает людей беспринципными, когда не помнят о своих корнях, не помнят о том, что перенес город во время войны. Недаром говорят, как только забудут о войне, начнется новое. Поэтому ни в коем случае нельзя забывать об этом. Нужно помнить и сохранять эту память.
И в том числе ваша общественная организация немало делает для сохранения вот исторической памяти и справедливости по отношению к далеким, ну теперь уже далеким событиям. Вот да. Этих детей прапрадедушки уже, да. Прапрабабушки.
Больше того, у нас в наших газетах пишут, принимают участие не только ветераны, но пишут статьи и дети о своих родственниках, о своих дедушках, бабушках, прабабушках, прадедушках, которые воевали и которые оставили след в их семье, что они гордятся по сегодняшний день их подвигом, подвигом ленинградцев. И это очень важно.
Ирина Алексеевна Зимнева, заместитель председателя общественного движения «Вечно живые». Удивительную историю этой девочки, уцелевшей при страшной бомбежке эшелона с детьми из Ленинграда под деревней Лычково, близ Демьянска. Мы рассказывали эту историю в одной из наших передач. Ирина Алексеевна, тогда Ирочка Бочарова, была одна из немногих оставшихся в живых. И сегодня вся ее работа как общественного деятеля направлена на восстановление исторической памяти о тех трагических событиях. И в этом смысле творчество нашего замечательного барда Александра Городницкого служит той же благородной цели. Его песни тоже звучали на этом концерте, были, если так можно сказать, в строю бессмертного Ленинграда.
Водитель, который меня через Ладогу вез, его разглядеть не сумел я из кузова глядя. Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде. Ушанка, товарник, что намертво к телу прирос. Водитель, который меня через Ладогу вез.
Прозвучал наш специальный репортаж. Мы побывали в концертном зале Свято-Духовского центра Александра Невской лавры. Ну а сейчас мы возвращаемся в студию Радио России на набережной Карповки. И с нами на связи председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Вот я, Татьяна Трубачева, в студии Радио России на набережной Карповки, 43, а наш собеседник Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике, как говорится, на своей территории. Александр Николаевич, вы меня слышите?
Да, добрый вечер, слышу.
Добрый вечер. Вы, вот вам удалось послушать репортаж предыдущий? Хоть немножечко? Или плохо было слышно?
Частично.
Частично, да. Ну что ж, я надеюсь, вот вы сможете задать вопрос Александру Николаевичу. У нас есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Ну, а начнем мы, пожалуй, с таких общих вопросов. Например, Александр Николаевич, меры социальной поддержки. Вот буквально сегодня или вчера депутаты одобрили новую систему выплат для детей от 3 до 7 лет. А в чем новость-то в этом смысле?
В том, что детям этого возраста от 3 до 7 в зависимости от прожиточного минимума будет выплачиваться не 50%, как это было в прошлом году, эта норма вступает в силу с 1 января текущего года, а в зависимости от дохода, если семья получает доход на одного человека ниже соответствующего прожиточного минимума, то может получать теперь ежемесячно 75%, если 75% дохода будет тоже меньше прожиточного минимума, то будет 100% получать. То есть ежемесячно по существу семья будет получать от где-то 8 тысяч до 12 тысяч. Вот это конкретная мера поддержки в соответствии с указом президента и законом, который принят в нашем законодательном собрании на прошлой неделе.
Это хорошая новость, Александр Николаевич. Вот у нас звукорежиссер Нина Хализева, у которой двойняшки, двое детей, сидит и радуется. В всяком случае, я вижу, что ей эта новость точно понравилась.
Ну, я хочу сказать, что у нас более 100 тысяч семей заявились на эту поддержку, но в силу подтверждения по доходам получают на сегодняшний день более 50 тысяч семей соответствующие дополнительные выплаты.
Спасибо вам. В частности, Александр Николаевич, вот сейчас еще дискутируется такой вопрос о своеобразной мере социальной поддержки малоимущим гражданам, как выдача так называемых социальных талонов на продукты. Ну вот я понимаю, и люди понимают, что это ничего общего не имеет с карточками эпохи военного коммунизма и с талонами на сигарету, водку и мясо в лихие 90-е. Тогда что это? Есть ли резон вообще вот всю эту историю раскручивать? Как вы думаете?
Ну, вы знаете, эта тема дискутируется на разных уровнях. И прежде всего поручение такое есть у комитета, у Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли. Понятно, что в условиях непростых экономических у нас немножко увеличилось количество лиц, которые оказались за чертой бедности. Ряд категорий, а это семьи, как правило, с детьми, по этим же причинам утратила работу. И людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нужна системная, постоянная, оперативная помощь и поддержка. Для этого существуют различные возможности оказания помощи, но помимо этого, вот речь идет о такой, возможно, нуждающей ситуации, ну, там, скажем, продуктовых наборах или в особенных каких-то индивидуальных решениях. У нас ведь есть норма, к примеру, когда мы из городского бюджета перечисляем деньги семьям, имеющих детей, на детскую карту, к примеру, да?
Да-да-да. Кто и ползунки, кто детская... подгузники, но
да,
только на это.
На основании этой карты, денег, которые туда введены, семьи имеют право отоваривать строго на конкретные цели. То есть на питание ребенка, на приобретение, как вы сказали, средств защиты и так далее. Приобретение каких-то иных вещей. Это строго регламентировано. Целевым образом, чтобы, извините за грубость, эти деньги не шли там на какие-то другие нужды или семья неблагополучная там свой досуг организовать.
А не ну, не на водку, прямо скажем, чтобы это
да,
шло.
Ну, вы правильно говорите. В данном случае такая норма вот у нас очень давно действует в регионе и эффективно. Вполне возможно, что могут применены такие же методы, скажем, использования каких-то карт, например, горожанина, на который может быть перечислены какие-то суммы, конкретным категориям, которые, к примеру, могут использовать на конкретные приобретения товаров и продуктов. Но это один из вариантов, поэтому сейчас говорить об этом рано. Вы правильно сказали, что у наших горожан это сразу же вызывает ассоциацию с талонами или с периодом там, реформирования нашего государства, блокады и так далее. Здесь очень тонко нужно подходить. Но речь идет целевым образом оказать помощь тем, кто сам не способен решить вот такого рода проблемы, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Рано об этом говорить, но эти проработки, оценка этого процесса на федеральном уровне идет.
Ну, тут, я так понимаю, возможна вариативность, разные варианты, но, в принципе, это действительно сертификат. Это не талон на дополнительный или там на... Это именно сертификат. Да. У меня, кстати, есть вопрос. Напомню еще раз, менеджер WhatsApp, звоните. Я буду ваши вопросы просто, как говорится, прочитывать Александру Николаевичу. Вот появился,
кстати,
у меня...
по сертификату вот я напомню.
Да.
Сказали. У нас ведь есть земельный сертификат. Семейный, так сказать, капитал. Вот это документы, сертификаты, которые используются целевым образом на оплату. И здесь может быть именно что-то в подобном варианте. Смею уверить, никаких талонах речь не идет, специфических каких-то, как это было в давние и не так давно прошедшие времена.
Слово «сертификат» вызвало оживление в рядах наших слушателей. Еще раз напомню, мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. И вот целая серия вопросов. Сертификаты на летний отдых. Значит, вопросы по детским лагерям. Какие сроки смены? Очень уж они нынче маленькие, что-то 2 недели. И при этом путевки очень дорогие. Каким образом государство будет поддерживать особенно малоимущих детей? Значит, какие ограничения по наполнению детьми? И какую часть будут выдавать родителям сертификаты? То есть 17% или сколько там? Вот, Александр Николаевич, действительно очень интересный вопрос и очень насущный.
Губернатор сегодня на правительстве озвучивал эту информацию, вообще согласованную с инициативой общественных организаций, с лидерами, многодетными семьями. И благодаря пониманию и поддержке Роспотребнадзора и возможностям города принято такое решение, и на оздоровительный отдых дети уже, скажем так, поехали в весенний период времени. И для этого созданы условия, да, были какие-то небольшие очереди, но люди с удовольствием шли для того, чтобы получить вот эту возможность, оформить документы и дать, сказать, возможность отдохнуть своим детям. В общем-то, все это делается в рамках тех вариантов, которые были и раньше. Но в прошлом году мы помним, что в марте месяце отдых был закрыт из-за пандемии. Сейчас, с учетом особенностей вот как бы позитивных, такое решение есть. И сегодня готовится город к организации летнего оздоровительного отдыха. Но все будет зависеть от условий, связанных с эпидемической ситуацией. Если мы сможем выполнить вот эти все требования и, дальше не будет распространяться этот коронавирус, мы сможем организовать полноценный отдых для наших детей. Я, честно говоря, не сомневаюсь в этом, что так и будет, поэтому схема действия старая. Я не буду подробно останавливаться, этим занимается комитет по образованию, комитет молодежной политики в основе своей комитет образования, районной администрации, и у кого возникает вопрос, я рекомендую обращаться в районные администрации, в отделы образования по в районах.
То есть пока преждевременно задавать вам конкретный вопрос, типа, сколько же смен можно будет вот по сертификату провести?
Я готов сказать, это не буду обманывать, вся эта информация, насколько я понимаю, есть на сайтах, но услышав пожелание такое, мы еще раз попросим наших коллег более широкую дать информацию на эту тему.
Спасибо, Александр Николаевич. Ну что, нам пишут спасибо уже, то есть вам пишут спасибо. Конечно, в эти времена непростые очень, вот которые мы больше года, годовщину, кстати, отмечали в марте, если можно сказать, отмечали. Еще одна тема актуальная в наши непростые времена – вакцинация. В том числе, Александр Николаевич, она идет в подведомственных вашему комитету учреждениях, психоневрологических интернатах, детских домах, интернатах, в социальных домах. Тема очень непростая, потому что мы-то нормальные люди, ну, я имею в виду, извините, не больные люди, не находящиеся в стационарных таких вот специальных учреждениях. Тяжело переносим и карантин, и одиночество, что там говорить, если человек одинок, а им вообще плохо. И вот вакцинация не в первую, наверное, очередь, но все-таки сейчас уже практически близка к завершению. Тоже этот вопрос очень просили задать.
Вы знаете, мы организованно всегда старались выполнять вакцинирование даже от гриппа. И еще раз подчеркну, это нам позволило в нашей системе учреждений пройти этот период с наименьшими проблемами. Как известно, что и прививка от гриппа помогала бороться с пандемией. А сейчас у нас, наверное, в одной из, так сказать, такой передовой нашей отрасли части по прививкам более 80% тех, кто имеет право в стационарах, у нас уже привились. И по факту мы уже достаточно длительный период времени имеем только единичные заболевания коронавирусом. Это вот очень здорово помогает, и главное, наши подопечные имеют возможность полноценно жить, получать услуги, ориентироваться, и все делается или, так сказать, создано так же, как это было и до пандемии, чтобы они чувствовали себя комфортно и не ощущали никаких проблем. Это и дома ветеранов, это реабилитационные центры, это социальные дома, это детские учреждения, в прошлом они назывались детские дома, это и психоневрологические интернаты. И не только в наших государственных учреждениях, но у нас активно эти функции выполняют и негосударственные учреждения, и там точно такие же условия. Хотя привились также и наши сотрудники, социальные работники, медики, потому что они постоянно с ними живут, помогают, контактируют. Конечно, заболело достаточно большое количество из 10 с лишним тысяч проживающих в наших учреждениях. Более 2000 проболело, и более 1000 сотрудников проболело. Вот сегодня на правительстве эта тема обсуждалась, и мы за эту непростую, тяжелейшую работу, ежедневную, системную, медиков наших и социальных работников поощряем, ведь они оказывали помощь не только в стационарах, но и на дому вместе с волонтерами в тяжелых условиях осуществляли поддержку, помощь продуктами, препаратами лекарственными и другими моментами. Они были в постоянном контакте, и они тоже были на переднем плане, да и остаются и сейчас, помогая непосредственно людям, а ведь через них по существу для многих осуществлялась прямая связь, в общем-то, с этим нашим внешним миром. И мы искренне благодарим им за эту непростую, очень тяжелую, сердечную, выполненную работу.
Спасибо, Александр Николаевич. Кстати, интересный факт. Вот психоневрологический интернат номер один, старейший в нашем городе, ведет свою историю с первых городских богадельен. Планируется в августе отметить 240-летие. Так что мы, наверное, приедем специально поздравить вас, комитет, с этим праздником. Мы побываем и навестим, и, может быть, подарки какие-то сообразим вашим подопечным. Вы знаете, очень много вопросов такого плана. Как с вами связаться? Люди оставляют мобильные телефоны, потому что, ну вот, к сожалению, пока не можете вы заглянуть в наш компьютер, как раньше.
Мы возьмем все телефоны у вас, обязательно выйдем на связь телефонную с каждым. А если нужно будет провести встречу, мы проведем встречу. У нас постоянно ведется прием на Новгородской 20, по возможности это утром. Поэтому сейчас, с учетом ситуации более положительной, мы найдем возможности более широкого общения, более системного. Но, и тем не менее, у кого есть такое пожелание, всегда может рассчитывать на прием на Новгородской 20. Приходите, звоните, пишите. мы искренне будем оперативно стараться помогать.
Спасибо. Сообщения такие большие, обстоятельные, причем люди понимают, что некоторые не по теме. Я обращаюсь к тем, кто вот пишет по услугам ЖКХ, выплата ЕДВ так называемого. У нас каждая третья среда месяца жилищная. У нас прекрасный эксперт, адвокат. А вот по единым выплатам, если можно, Александр Николаевич, вы знаете, да. Я убеждаюсь, у людей нет информации и знаний порой, на что они имеют право. Вот это и есть, к сожалению.
Это постоянно нужно давать информацию, но не всегда она системная идет. И тем не менее, кто имеет потребность, есть у нас телефоны и горячие линии, и районные администрации работают, и наши комплексные центры. Но в части ЖКХ хочу предупредить, что с 1 июля меняются условия оплаты. Вот сегодня человек, имеющий льготу на ЖКХ, он получает соответствующую выплату. Она где-то около 50% оплаты тарифа. Эту выплату на счета граждане получают свои до момента оплаты коммунальных платежей. С 1 июля условия меняются. Теперь мы будем платить соответствующее возмещение, 50-процентную, по тем нормативам и тарифам, которые в нашем городе существуют на жилье и коммунальные услуги, только после оплаты. Вот я, например, как льготник, сначала должен буду оплатить коммунальные платежи, а потом через неделю, условно, через 10 дней, я получу возмещение 50% как льготник, к примеру. Вот это первое. Что еще? Становится выгодно людям, они теперь будут платить за потребленную, так сказать, услугу.
Не авансом, не авансом, так сказать,
нет,
да?
Нет, не авансом, просто по факту потребления. То есть это будет стимулировать человека ставить там счетчики и так далее. Он будет значительно меньше платить. И третье. Сегодня большое количество людей, к сожалению, в силу и объективных, и субъективных причин, не оплачивает коммунальные платежи. У них есть долги. Поэтому он не получает на этом основании вот эти компенсации 50% от коммунальных платежей. Если человек имеет долг, то ему не платится.
А мораторий уже не действует, была отсрочка.
1 июля теперь вступает в силу норма. Мы не имеем права приостанавливать эти выплаты. Только на основании решения суда будет принято такое решение. То есть мы все равно будем платить, хотя здесь возникает ситуация. Человек не платит коммунальные платежи, а мы ему платим компенсацию. То есть немножко алогично.
Ну а если он хотя бы частично пытается погасить долг?
Ему представляется возможность реструктуризацию сделать, и ему начинают платить. Но я говорю, что эта норма такая действует, теперь осталось только апрель, май и июнь. А с июля месяца мы не сможем приостанавливать эти компенсации, это будет только на основании решения судов. Мало того, хочу сказать, что нашим горожанам никуда ходить не нужно будет. Теперь в автоматизированном варианте наши центры субсидий в районе, которые существуют, будут рассчитывать на основании тех данных, которые представляют компании там тепла, электро, газа напрямую в ЖКХ. Не надо будет это все записывать, и наши горожане будут получать только счета на оплату и соответствующее потом возмещение. То есть вот такая система отработана жилищным комитетом, и вот это все будет в таком системном ежемесячном режиме, потому что этим пользуются сегодня правом на льготы около 1 000 000 горожан. Им не нужно будет ходить с подтверждением каких-то документов с тем, чтобы получить компенсацию. И на этого вида затрат в бюджете предусмотрено более 17 миллиардов рублей.
Спасибо, это тоже хорошая новость. Но вот наши радиослушатели нам, конечно, задают вопросы, которые, скажем так, не столь приятные, но отвечать на них тоже приходится. Хотя вот я, честно говоря, я понимаю, что это совершенно, ну, скажем так, не в вашей компетенции решить этот вопрос в чью-либо пользу.
Попробуем,
тем не менее. Вот опять нам пишут, задело людей за больное эти детские путевки в летние оздоровительные лагеря. Путевки на летние лагеря за это время выросли в цене в 1,5-2 раза. А как вы справедливо заметили, многие люди работу потеряли или стали получать гораздо меньше, а цены на все растут. Но путевки-то в 2 раза. Это кто же контролирует? Вот я прям буквально эмоцию передала человеческую.
Не могу сказать насчет цены, но хочу уверить, что ведь город платит по существу для многих категорий детей это бесплатно, а большинство категорий детей имеет колоссальные льготы. Там небольшие суммы семья платила. Я сейчас не назову эти цены, но на сегодняшний день такая проблема не стоит. И думаю, что не надо беспокоиться по этому поводу. Основная масса наших детей финансируется по существу за счет средств городского бюджета.
Ну, мы поближе к лету поговорим об этом не только с вами, но вы совершенно...
Я думаю, жилищный комитет об этом скажет.
Да. И комитет по образованию в том числе.
По образованию.
Да, комитет по образованию, потому что тема, конечно, актуальна, как я понимаю. И, наконец, хотя, может быть, с этого стоило бы начинать, Александр Николаевич, о взаимодействии и поддержке общественных организаций, некоммерческих, естественно, не агентов, само собой. Потому что вот прозвучал сюжет, я очень хотела, чтобы вы его послушали, с участием зампредседателя движения «Вечно живые», вот Ирины Алексеевны Зимневой. Но в городе немало общественных организаций, без которых мы уже себе не представляем нашей жизни, и которые вы поддерживаете. Вот вы заговорили о волонтерах, но они очень разнообразны. И это, скажем так, огромный пласт нашей общественной жизни, очень интересный и насыщенный. Она же ведь не прекращается, но жизнь не остановит даже пандемия.
Я с вами согласен, и в этой связи мы не уменьшаем возможность поддержки и общественных организаций, и благотворительных организаций, и коммерческих, и конфессионных, и иных работающих в нашем направлении, да не только у нас, и в других комитетах. Я хочу сказать, что вот сегодня, докладывая на правительстве, проинформировал о том, что 72 общественные организации ветеранские и разные инвалидные получают возмещение затрат за коммунальные платежи. Мы поддерживаем программы, это, конечно, конкурсная процедура, и на сегодняшний день около 80 миллионов рублей на текущий год предусмотрено для конкурсных процедур на поддержку общественных организаций, которые они реализуют в нашем городе. Этот конкурс объявлен. У нас более 2 миллиардов 100 миллионов рублей предусмотрено в бюджете для возмещения затрат коммерческими и некоммерческими организациями, которые представляют возможность проживать в стационарных учреждениях, так же, как и в домах ветеранов, там, инвалидах и интернатах, так и оказывая помощь в виде сиделок, в виде социальных работников, в виде там тревожной кнопки и так далее. Это широко
социальное такси плюс сюда же.
Социальное такси, абсолютно правильно. Поэтому этот спектр только расширяется. Мало того, недавно в законодательном собрании принято изменение вот социальное такси с тем, чтобы возможность была использовать его для диализных больных, для, сказать, того, чтобы...
заболеваниями они... почек.
Да, это очень непростая тема. Но, конечно же, да, кстати говоря, ни в одном регионе субъекте Российской Федерации таких возможностей и такого количества общественных организаций нет. И мы гордимся этим. Они помогают очень многое решать и помогать представлять услугу. Ну, скажем, в стационарах некоммерческих, негосударственных организаций проживает сегодня более 1000 человек. Это же большое количество. На сегодняшний день очень много этими людьми обслуживается просто дома сиделками и социальными работниками. И поскольку пожилых людей становится больше, потребности увеличиваются. Я думаю, что мы будем иметь поддержку и в дальнейшем на увеличение возможностей финансовой поддержки. Но помимо этого, мы помогаем этим и площадями, мы им помогаем и в обучении, мы помогаем правовыми всеми возможностями. И в городе только наш комитет системно взаимодействует больше, чем с 300 организациями. Это только через наш комитет. А есть, безусловно, и комитет здравоохранения, комитет образования, комитет молодежной политики, там и многие другие, где тоже,
работают люди.
Работают люди, да. И помимо этого, хочу сказать, волонтеры. Это вообще уникальное явление. И у нас только в нашей системе 4500 постоянно работает волонтеров в наших учреждениях. Это дополнительно к тем штатам, которые у нас сегодня есть. Это колоссальная поддержка. Поэтому я искренне благодарен таким организациям, как «Гарди», как «Перспектива», как много-много других, «Родительский мост» и так далее, которые выполняют очень много...
«Ночлежка» та же самая.
«Ночлежка»,
«Адвита».
Конечно, я не могу всех
перечислить. Десятки,
десятки. Больше сотни.
Спасибо, Александр Николаевич. У нас еще есть вопросы, которые я не успеваю задать, потому что вот буквально минута с небольшим до завершения передачи. Но, может быть, вы успеете в 30 секунд, подобно классику, ответить на вопрос, почему раньше оформление несколько лет назад было раз в полтора года, а теперь проводится в 6 месяцев. Наверное, имеется в виду... Да, субсидия, конечно. Нельзя ли облегчить жизнь пенсионерам, которым 65+. Вот в 30 секунд.
Ну, вы знаете, трудно понять, какие субсидии. Сегодня все делается для того, чтобы люди не ходили, а мы в автоматизированном режиме получали возможность и оплачивали. Поэтому уже в течение года этого не делается. И мы будем надеяться, что и дальше будет по такой же схеме нами организована работа.
Александр Николаевич, огромное вам спасибо. Здоровья вам, берегите себя. Вот, я надеюсь, что уже скоро мы все вырвемся из этого мрака пандемии. И будете вы у нас в студии, люди напрямую вам будут задавать вопросы. Ну, в общем, и так у нас пока получается диалог. Сегодня в диалоге с вами, уважаемые слушатели, был председатель Комитета по социальной политике Александр Рыжененков. Еще раз спасибо вам, Александр Николаевич.
Спасибо.
И до свидания, до встречи. Ну а сейчас в завершение, как всегда, несколько теплых слов о погоде, уважаемые слушатели. Сейчас в Петербурге почти минус 2 градуса, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер 3 метра в секунду, порывы до 7, а влажность воздуха 70%. Сейчас в Петербурге, извините, чуть повыше градус, 2 градуса у нас оказывается, и влажность воздуха 41%. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желают звукорежиссер Нина Хализева, Анна Бондаренко, Константин Петров, наши корреспонденты, и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан», Татьяна Трубачева. Завтра, кстати, ночью будет холодно. -7.12 по области до -17. А днем опять 0+5. Вот такие температурные качели. Мужайтесь, люди. Все равно весна. И берегите, конечно, себя.